Подкаст «Губные гармошки», дубль 2, выпуск 14. Вы спросите нас, почему дубль 2? Да потому что мой компьютер завис, умер, откинул лапки кверху и вместе с нашими гармошками номер 14, поэтому вот такое вот несчастье случилось.
Здравствуйте, кстати говоря, добрый вечер.
Да, с нами снова Леня, который тоже пережил вчера вместе со мной эту трагедию, эту утрату замечательного трэшевого драйвового подкаста номер 14.
Да, было нелегко.
Было нелегко, которое никогда уже никто не услышит больше.
Мою половинку можно услышать.
Можно услышать Ленину половинку, но это, конечно. Ну, хотя то меня там тоже слышно, но это уже не то.
Да.
Это уже не то. О чем мы будем сегодня говорить, Леня, расскажи нам.
Я думаю, что имеет смысл пройтись по тем же темам, которые мы пытались дискуссировать вчера.
А, да, логично. Ну, слушатели, конечно, в курсе, о чем мы пытались дискуссировать.
Да,
вчера,
да, да, конечно, поэтому... все знают.
Поэтому все уже поняли, о чем идет речь. Итак, мы поговорим, как всегда, о гармонисте, о техническом аспекте игры и пройдемся по комментариям. Гармонистом у нас сегодня будет Джейсон Ричи, которого вы слышали во вступлении. Техническим аспектом у нас будет Леня. Леня?
Чего я буду? Техническим аспектом?
Ты не будешь. Но я хотел, чтобы ты сказал, кто будет техническим аспектом.
А я не помню.
Не помню.
Кто у нас был вчера?
Импровизация была вчера.
Импровизация? Да. А, ты имеешь в виду технический прием?
Да. Я начал нереально гнать на эту тему, и я думаю, что сегодня надо как-то более умно подойти к этому.
Ну, это дело, вещь такая интуитивная особо, но да, ладно, да. Разберемся. Ну что, тогда давай про Джейсона
Ричи. Давай начнем, наверное, с импровизации, а потом
давай,
уже Джейсона Ричи.
Давай, почему бы нет, раз мы уже начали об этом говорить.
Да. В прошлый раз мы говорили о том, что в импровизации главное — это хорошо сыграть.
Да.
Это был наш главный вывод. Этот вывод останется вообще-то на все наши подкасты о импровизации, не только. То есть...
Самое главное правило музыки — чтобы звучало.
Чтобы звучало, да.
Да.
Потому что там всякие детали и прочее знают только другие музыканты. И они там скажут, что вы очень грамотно там обыграли в стиле там кого-то, и школа чего-то там чувствуется. Но вас, по большинству из вас, это все равно не интересует, как там музыкальные критики вас оценят. Поэтому надо, чтобы рядовому слушателю дело это нравилось. Поэтому даже, кстати, мы говорим вообще-то о импровизации. То есть, а вот что вообще важно в импровизации? Какие факторы? Какие составные частицы?
Чувство важно, чувство.
Филинг, да? То есть,
да.
Насколько берет за душу, так сказать.
Да, должно идти от души. Вот, допустим, да, я знаю даже некоторые джазовые музыканты, и блюзовые, честно говоря, импровизируя, просто перебирают пальцами в какой-то определенной гамме или в какой-то определенной гармонии.
Uh-huh.
Они знают, что бы они ни нажали, они знают точно, какие ноты нажать. Нужно нажать или дунуть, или дернуть, или что еще делать. Вот они точно знают, какие ноты, допустим, в этом аккорде будут звучать, и они играют так механически совершенно. Конечно, впечатление такой музыки, ну, никакое, абсолютно. То есть там часто зачастую не бывает ни мелодии, ни филинга того же, ничего. Механическая импровизация, давайте назовем ее Ну, так, да, своими вещами.
Опять же, возможно, есть какие-то ценители, любители, и если человек до этого уже как-то дошел как слушатель, или он любит что-то такое, то, может, они это и понимают. Но если ориентироваться на такого как бы среднепопсового слушателя, каковым является большинство все-таки, да?
Да.
Ну, ты знаешь, что вообще насчет попсы тема такая, что если вообще человек говорит, что он не любит попсу, то, как правило, он именно ее и слушает. Вот.
Ну, опять же, говоря о романистах, допустим, тот же Джон Поппер. Ты что, думаешь, что он как-то разработан своими импровизациями, как-то разрабатывает мелодику? Я не думаю. Он играет с такой скоростью, что нельзя человеку какие-то мелодические линии построить, что-то там продумать, что играть. Он играет именно механически. Я бы сказал.
Я все-таки думаю, что он продумывает.
Не, он продумывает, конечно, но вот если ты пригласишь его на джем, например, да?
Я думаю, он хорошо сыграет.
Я думаю, что он хорошо сыграет, но большинство его рифов одинаковые. Кстати, мы можем об этом попозже поговорить. Я как раз купил книгу, очень давно она мне лежит на полке, транскрипция из его альбома «Fall 4», «Blues Travel» группа называется. Вот. И глядя на соло, я пришел к одному выводу, что практически у него есть какие-то, я не знаю, заготовки, может быть, 10-15 каких-то рифов стандартных, которые он варьирует значительно, незначительно в той же иной мере. Но они все импровизации у него практически те же самые, скажем так.
Лёнь, не забывай такую вещь, что музыканты вообще очень любят критиковать других музыкантов за то, что у них ограниченный набор рифов. Я это слышал уже и у пианистов, и у гитаристов, этот прикол. Но вопрос не в том, насколько он ограничен, вопрос в том, насколько это нравится публике.
Ну, тебе нравится Джон Поппер? Вот скажи мне, вот забудь, что ты говоришь.
Мне не нравится Джон Поппер, мне не нравится музыка, в котором играет его группа. Вообще не нравится.
Вот, о том разговор.
Соответственно, мне не нравится, как он играет, хотя я понимаю, что технически он играет очень здорово, как быстро и четко, и точно, и у него хорошее звукоизвлечение. Но тема не в том, чтобы как бы сколько там рифов у человека. Ну, неважно, ну пусть у него будет 3 рифа, но он так играет, что всем очень нравится, реально. То есть не только там тем, кому нравится группа или песни, или текст, а именно то, что он играет, как он играет, это нравится. Неважно, сколько рифов, мне кажется. Ну, неважно. Ну, 2 рифа. Один.
Ну, да, ну да.
Ну, черт с ним, ну, неважно. Главное, чтобы это звучало. Вот,
главное, чтобы не было механики.
Филинг, да, филинг.
Вот. Главное, чтобы был филинг, не было механики. Вот, самое главное.
Чувство, то есть с каким чувством человек играет, а какое чувство испытывает слушатель, да?
Угу.
Что еще у нас есть?
Ну,
не гармония, но какая-то вот такая вот чисто, как бы это сказать, красота. Вот. Насколько красивая музыка, понимаешь? Вот именно не чувство, а вот насколько как бы гармония позволяет испытывать эстетическое наслаждение, понимаешь? И это фактор, как ты думаешь?
Я думаю, что да. Но мы говорим о таких абстрактных вещах, а люди, наверное, хотят услышать вещи конкретные, о том, как начинать импровизировать, как строить свою импровизацию и так далее.
Не, ну почему это абстрактно? Ну, конечно, абстрактно, но мы же, ну да, вообще. Ну, не, но все равно, мне кажется, надо перечислить факторы. Мы решили, что есть филинг, есть красота. Потом я хочу еще все-таки упомянуть драйв.
Да. Хорошо.
Драйв.
Согласен.
Насколько, ну, драйв, мне кажется, объяснить вообще невозможно, что такое драйв, но люди должны знать, которые интересуются музыкой, что такое драйв. И в конце концов, просто ритм, например, ритмика. Насколько это ритмически хорошо сделано?
Да, совершенно верно. Как Гусов сказал какое-то время назад, что музыкант от немузыканта отличает прежде всего чувство ритма. Да?
Чувство ритма. И что мы еще забыли упомянуть из важного? Креативность. Насколько то, что он играет, новаторско. То есть, насколько это не забито, не замусолено. И вот этот вот фактор, мне кажется, очень важен.
Да, но можно и стандартно сыграть довольно хорошо.
Да. Ну, неважно. Если это очень хорошо, то можно как бы на креативность, грубо говоря, положить. Или если какой-то боевик старый, то можно сыграть и обычные, как классические варианты. Это тоже нормально. Но все-таки, мне кажется, это фактор. Насколько это шокирует слушателя и расширяет его горизонт восприятия.
Да, согласен.
Вот, и вот, мне кажется, по этим вот факторам нужно идти, если вы хотите научиться хорошо импровизировать. То есть надо их развивать все примерно равномерно, начиная с ритма, правильно, Лень?
Совершенно верно. Не хочу показаться как бы занудным, скучным и очень таким академическим человеком, но я считаю вообще, что очень важно играть гаммы.
Гаммы.
Да, блюзовые гаммы, пентатоники и так далее, и так далее. Если мы говорим о блюзе,
сыграя гамму, чтобы люди поняли, что такое играть гамму.
Ну вот, у меня, значит, гармошка C, которая Special 20, модифицированная мною. А гамма, соответственно, во второй позиции будет G. Я сыграл наверх пентатонику минорную, а когда я играл вниз, я сыграл гамму блюзовую.
Минорную ты сыграл?
Да, минорную пентатонику я сыграл вверх.
Это как минорную? А где ты начал?
Со второй на вдох, во вторую позицию. Ну, смотри. Да.
Угу.
Вот, а когда ты играешь вниз, добавляется четвертая нота забенденная, да? И, вот. И вот эта нота, как раз единственная нота, у нас был вопрос в прошлом подкасте.
Угу.
Это вот эта нота самая, она единственная, которая отличает минорную пентатонику от блюзовой гаммы.
Ага. То есть, если с бендом, тогда минорная, а если без бенда, то блюзовая гамма.
Наоборот.
А,
если с бендом, тогда блюзовая гамма, без бенда, тогда минорная. Минорная пентатоника. И минорная, почему я говорю о минорной пентатонике? В принципе, да, блюзовой гаммы нам достаточно.
Uh-huh.
Дело в том, что минорная пентатоника используется в кантри-музыке, например. И uh-huh. не только в кантри-музыке, также в музыке народной, различных народов. В кельтской музыке она присутствует, например. То есть uh-huh. в очень-очень многих таких вот этнических направлений музыки минорная пентатоника присутствует. И она очень хорошо ложится на импровизацию, допустим, если вы хотите что-то такое сыграть там. Вот. Ну, кельтской, да, или не знаю, что еще. Я, да, кстати, не пробовал в русской ее это, музыке сыграть, но я думаю, что.
А там на этом, на Harmonica.ru там новая идея какая-то, они сейчас играют все дружно калинку-малинку. Так что можешь попробовать.
Ну да, можно попробовать.
Да.
Вот. Так,
то есть играть гаммы, причем ритмично, да, как я понимаю, или нет?
У Гусова есть, да. У Гусова есть отдельный урок о том, как разучивать блюзовую гамму, например.
Угу.
А сейчас я вот. Да, мы, кстати, говорили об этом в прошлом подкасте. Я сейчас по глупости по своей пошел заниматься джазом.
На грубой гамме. А, да.
Что это, конечно, очень тяжело, и так далее, и так далее. Вот. И там говорят о специальных как бы способах разучивать гаммы, арпеджио, аккорды и так далее, и так далее. Вот. А как это работает? Допустим, вы играете гамму в разных ритмах.
Угу.
То есть можно синкопировать, там, я не знаю.
Что сыграть. Такое синкопировать?
Смещать ритм.
Ясно.
Смещать ритм, допустим, с первой ноты, ну там, на вторую, например. Вместо угу. того, чтобы сыграть. Можно сыграть. Это одна нота, да?
Uh-huh.
Вот. Сыграть гамму в таком ритме можно сыграть. Можно ее импровизировать. Можно сыграть триолями. Триоли – это когда, если, вот, допустим, вы отбиваете ритм, да, вот я могу по микрофону, слышно такое?
Да, да.
Да, да. Вот можно, допустим, вот у вас идет ритм. Если вы играете по в ритм, то можно сыграть, допустим, по одному удару на каждый ритм, да? А триоли вы пытаетесь уместить три ноты в два удара.
Угу.
Это звучит так.
Ага,
да? Вот, угу. да, и эту гамму можно сыграть, соответственно, триолями.
Говорил, по-моему, Гасов, что если можно играть триолями, значит, это шафл, он сказал в прошлом выпуске.
Да, ну то там это спорный такой вопрос.
Спорный утверждение, да?
В свинге, например, говорят, что свинг, вот как раз на этом джазовом курсе, на который я хожу, mm-hmm. говорят, что это свинговый ритм, а его тоже называют еще триольным ритмом. Почему-то.
Да? Он, по-моему, похож на шафл, не? Свинг.
Свинг, ну это синкопирование, да. Свинг очень синкопированный ритм. Там тоже вот акцент смещается с первой ноты там на какую, на вторую, на третью, не знаю. Вот. Все свинговое, все такое синкопирование, более интересно.
Еще раз, чтобы подвести как бы черту под этим занятием о импровизации, для начала нужно играть ритмично и играть гаммы, правильно?
Да. Гаммы играть в разных.
В разных ритмах.
В разных ритмах, да. Это, наверное, и не только в ритмах. Кстати говоря, можно вместо того, чтобы играть первую, вторую, третью ноту, можно сыграть первую, третью, вторую, четвертую, там, шестую и так далее.
А, ну да.
Это делается не только, чтобы вы там развивали свое чувство ритма и так далее, хотя это тоже, конечно, важно. Это тоже делается, чтобы вы не думали, какие ноты играть в гамме, чтобы это получалось автоматически, чтобы у вас была база, чтобы вы знали эту гамму, как бы вы могли ее сыграть, не задумываясь. Вот.
Ну, я думаю, что о базе в импровизации мы поговорим в следующий раз. Мы об этом говорили в нашем мертворожденном подкасте, но мы эту тему расширим. О базе, которую можно наслушать, мы поговорим в следующий раз.
Да.
А теперь я предлагаю перейти к нашей следующей теме, а именно к Джейсону Ричи, которого вы слышали в начале нашего подкаста.
Ну что, что про него можно сказать? Я думаю, что он, по мнению очень многих людей, наверное, один из самых таких серьезных музыкантов в области блюза.
Ну, серьезно — это такое понятие растяжимое. Я бы сказал, что он, безусловно, один из самых технически как бы несовершенных, но технически развитых, да, подкастеров современных. И один из самых драйвовых. Именно в этом сочетании. То есть вот именно это сочетание у него абсолютно уникальное. То есть техника на драйв.
Да, и надо сказать, что он использует различные виды музыки в своих импровизациях.
Различную
да.
музыку.
Он играет джаз, восточную музыку, опять же, пентатоники всякие
рок.
Разные. Да.
И у него очень своеобразный стиль. Вот ты рассказывал в прокасте, что он играет модами, да?
Да.
То есть он...
Да, моды. Моды, наверное, стоит упомянуть здесь.
Да, кратко.
Кратко. Вот, допустим, примерно, да, скажем, мы говорим про гамму до мажор, да? Все знают эту гамму, это до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, да? Вот ноты, которые там есть. Вот, и моды строятся в этой гамме, используя ноты этой гаммы, от определенной ноты до определенной ноты. Скажем, дарийский мод будет строиться от ре до ре, от ди до ди, да? Ну, и там тоже есть микслидийский, лидийский и так далее. То есть все... моды будут строиться от какой-то ноты до соответствующей ноты, но не используя никаких повышений, понижений нот.
Ноты.
Да, то есть, да.
То есть от и до это отличает мод.
Да.
От такой-то до такой-то это один мод, от такой-то до другой это второй мод.
Моды очень часто используются в джазе. Вот. И если кто-то, допустим, уже продвинутый настолько, что хочет играть джаз, я думаю, что это очень хорошее начало для нас. Поскольку гармошечкам очень удобно играть модально, просто потому что если вы играете на саксофоне, вам нужно сыграть, допустим, я не знаю, в тональности си мажор, например, да? И вам нужно, а вы хотите сыграть аккорд какой-нибудь дарийский, лидийский мод в этой гамме, вам нужно просчитать сначала, какие есть повышения, понижения, диезы, бемоли, потом сыграть эту гамму, потом сыграть в этой гамме ади до ди. Что нужно делать на гармошке? Просто взять другую гармошку.
Да. Это большой плюс этого
инструмента. Это огромный плюс. Потому что модальная игра вот в джазе считается одним из таких вершин мастерства. Именно поэтому в силу вот этого вычислений, которые должны присутствовать. Кстати, всеми любимый, ну не всеми, но нам с тобой,
нами с тобой любимый.
Да, нами с тобой любимый Майлз Дэвис, мастер как раз вот таких вот импровизаций. Да.
Ясно. Ну а скажи еще кратко, чтобы завершить эту модальную тему, чем на слух отличается исполнение модальное и исполнение в гамме? Как слушатель, можно это как-то определить?
Ну, да нет. В принципе, мод — это та же гамма. Тот же, допустим, минор. Минорная гамма, натуральный минор. Это просто тот же мод. От ля до ля. Я не буду говорить по номерам ступеней. Да, вот. От ля до ля, допустим, в до. Это будет этот минор, который связан с мажором.
Ясно. С модами мы разобрались. Джейсон Ричи, как бы, еще обязательно надо, мне кажется, упомянуть о том, что он играет с помощью октавера.
Да.
Октавер — это эффект, который... Что он делает?
Смещает питч, высоту звука.
Смещает питч.
На октаву или вверх, или вниз. Ну, Джейсон использует его вниз, да, по известным причинам.
На одну октаву вниз, и, по-моему, он примешивает ее к реальной октаве. Или нет?
Не знаю.
Нет, не примешивает. Ну, я точно не знаю, примешивает или нет. По-моему, он даже не примешивает, да. То есть он просто играет на гармошке, и при этом он смещает октаву вниз. И мне кажется, еще надо тогда уже упомянуть, что он говорил о том, что когда играешь вот так вот, то есть когда играешь через октавер. Октавер, для того, кто не знает, вообще-то это гитарный эффект, который используют еще басисты, по-моему.
Да, конечно.
Басисты повышают, а гитаристы понижают. А, вот. Когда используешь октавер, нельзя делать...
надо играть чисто.
Дабл, да, да, надо играть чисто, нельзя делать дабл-стопы. То есть этот вот... любимый мной эффект дабл-стопа, который звучит так. Использовать нельзя, потому что на выходе это звучит совершенно ужасно.
Да.
Вот.
Ну, почему Джейсон использует октавер? Скажи.
Джейсон использует октавер, потому что он играет на очень высоких гармошках, которые позволяют играть крайне быстро. Но звук у них пискляво-визгляво какой-то такой, не очень приятный. А когда их понижаешь на ноту, то получается очень круто. Кстати, у меня где-то была записана MP3-шка, где я играю на си-гармошке с октавером, с софтварным. У меня очень как-то хорошо получилось. Я, наверное, ее вставлю вот сюда примерно, эту MP3-шку.
Хорошо.
Вот. Вот была эта MP3-шка. Как вы слышите, можно очень интересных эффектов добиться с помощью эффекта октавера. А теперь я думаю, что мы перейдем уже к комментариям. Тебе не кажется, что
хорошо,
пора?
Хорошо, да.
Так. Moon Dead что-то рассказал про ступени. Но это не суть дела. Спасибо за то, что ты нас поправил. И он в восторге от Persian Gypsy гаммы.
Да, 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 хороший.
Ну, я где-то слышал, что Мунде тоже записывал весьма неплохо такую, не знаю, или это восточная, или псевдовосточная музыка, не могу точно сказать. Так что я думаю, что у него тоже есть будущее в этой теме. Так, Зло опять спрашивает, то есть как опять? У нас уже, это мне кажется, спрашивали, но я не нашел, чтобы, я не нашел, честно говоря, где у нас об этом спрашивали. Насчет того, что... Когда играешь много на вдох, то потом в легких собирается много воздуха и тяжело выдохнуть. То есть не то, что тяжело выдохнуть, но слишком много воздуха. Весь не получается выдохнуть.
Ну, это типичная проблема.
Начинающих.
Угу.
Надо просто выдыхать одновременно и в гармошку, и мимо гармошки. Да. То есть выдыхать не прижимая гармошку сильно к губам. Таким макаром можно... как бы избавиться от лишнего воздуха. Например, если даже очень много играешь на вдох, но потом чуть-чуть есть шанс сыграть на выдох быстро, то можно сразу там выдохнуть весь воздух.
Очень часто это используется как эффект. Ну, тоже вот такой выдох.
Покажи.
Сейчас. Допустим, вы играете что-то какое-то. Я даже не знаю. Ну, сейчас.
То есть вот, когда ты делаешь так...
Да, вот, это именно выдох, да.
Сейчас я попробую. Ну это, конечно, экстремально, но примерно так вот это шипение, это используется как эффект.
Угу. Опять же, у того же Адама Гусова есть урок по этому поводу, это 6-й или 7-й?
Да.
Какой-то урок, где он говорит про чагинг. Про ритмическую игру на гармошке. И он
да, то есть это активность просто во время чагинга, да?
Да.
Именно как эффект, а не для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха.
Угу.
Вот. Так. Нас снова просят упомянуть Питера Руфа.
Ну, да.
Мы его не упоминаем. Дрон спрашивает у нас, что ему делать с Сильверстаром, у которого неудобная пластмассовая кромка, которую он хочет сточить наждачкой или что-то такое. Мы не рекомендуем стачивать наждачкой ничего на Сильверстаре, потому что это абсолютно нормальная, удобная гармошка.
А что мы рекомендуем? Заниматься.
Заниматься, потому что плохому танцору мешают
ноги.
И пальцы. Так. О, Лёня появился наконец-то.
Да. Кстати говоря, про чувствительный звук. У меня, например, лично очень чувствительная кожа. Поэтому у меня была такая же проблема, как вот у этого человека. Пока я не научился играть так, чтобы это... Я не знаю, что случилось. То ли я привык, то ли кожа огрубела или что-то.
Огрубела.
Да, наверное. Вот. Но такой проблемы у меня больше нет.
Да, это скорее проблема начинающих.
Да.
Все, что связано с какими-то негативными эффектами здоровья, это или проблема начинающих, или проблема того, что играет человек уже слишком много просто. Потому что я могу себе представить, что если играть 4 часа, например, или 3 часа каждый день, то могут начаться какие-то проблемы, связанные просто с натиранием губ гармошкой или чем-нибудь таким.
Да, да, да.
То есть все-таки меру знать надо.
Конечно, конечно.
Так. Супул Синак жалуется, что мы используем, что Лёня использует страшные слова вроде гаммы и пентатоники.
Ну, это мы уже сказали.
Не, ну мы, да, мы рассказали, что это такое, но Супул Синак я тоже не очень хорошо знаю, что это такое, и вот как бы играю. Может, конечно, не идеально, я в этом даже уверен, но все-таки. То есть это, знаете, совсем не обязательно, но все-таки прислушиваться стоит, потому что можно для себя что-нибудь подчеркнуть интересное, даже пытаясь разобраться и так и не разобравшись до конца. Так, Ролф дал нам пример восточной музыки с помощью аудиокомментария. Спасибо. Желающие могут его послушать в комментариях от 13-го подкаста. Там очень такая приятная восточная музыка, мне понравилась. Вот. Денис жалуется, что у Изи Райдера плохо отзываться начали верхние дырки. И спрашивает, что именно там случилось. Ну, откуда же мы знаем, что там случилось? Мы не экстрасенсы. По фотографии, по описанию мы не можем сказать, что случилось.
Ну, скорее всего, забилось чем-то, наверное.
Или забилось, или просто расстроилось. Гармошка очень дешевая, и там, наверное, металл очень, не очень хороший. У меня вот тоже есть она, и тоже как-то я на ней совсем немножко поиграл, и что-то с ней стало не то совсем. И я думаю, что это просто гармошка такая. Хотя Suzuki делает очень хорошие гармошки, но Изи Райдер самая дешевая модель, и она не без проблем. Так, нам еще предлагают сыграть мелодию из Аладдина. Ролф, опять же, Рофл. Ну, да, но нам не нравится эта мелодия, и мы не считаем ее особо восточной и особо мелодией.
Угу.
Кстати, у Диснея вообще проблематично в этом плане. У Диснея как-то... Вот есть эта фантазия, да, но фантазия в основном обыгрывается классическая музыка, но какие-то свои мелодии у них все какие-то очень дешевые, мне кажется, нет?
Наверное, работают на публику.
Все эти чудеса на виражах, там, я помню из этих мультиков, Мишки Гамми, там, какая-то никакая музыка совершенно, не музыкальная она. Похоже больше на музыку какой-то рекламе, которая как-то начинается там, потом заходит сюда, окончается всем в другой опере. Что-то такое вот.
Да, кто-то говорит, Баланенко говорит, что его Golden Melody пришла.
А, да, поздравляем.
Да, хорошая гармонь. Вот у меня тоже есть вля здесь передо мной. Правда, у меня она старая, на гвоздях еще.
Гармонь хорошей выдержки.
Да-да-да.
Наверное, 20-летний какой.
Если не больше, да.
Не, Gold Melody мы очень любим.
Да, в этом хороший инструмент.
У меня, кстати, есть... Ну, я очень давно уже играю. У меня все самая главная гармошка — это Gold Melody. И опять же, я хочу сказать, что самое то, что вот больше всего мне нравится, что оверблоу берутся сразу, вообще не делать ничего не надо. Просто берешь и все. Вот, ну, как у меня опыт такой общения с Golden Melody.
Да, ну у меня, знаешь, у меня сразу ничего не берется. Мне их модифицировать нужно. Я просто привык уже играть на модифицированных, поэтому.
Ну, правильно, конечно, это имеет смысл. Лучше научиться на модифицированных. И он еще спрашивает, можно ли их мыть под краном. Ну, вообще-то можно, да?
Да, почему нет?
Я тоже мою. Но единственное, что если ее вымыть под краном, потом засунуть в какую-нибудь коробку, так что вода не сможет испариться, она, конечно, может заржаветь или еще что-нибудь случится.
Нет, она окислится, наверное, но заржаветь это нечего.
Ну, лучше, короче, может даже, не знаю, завоняться. Ну, лучше, чтобы она все-таки как-то высохла после этого. То есть разбирать ее, конечно, не надо, но просто не запирать ее в коробку.
А зачем ее мыть?
И просто поиграть на ней. Мыть зачем? Ну, я мою, когда я, например, грязными руками потрогал.
А зачем ты руками грязными хапаешь?
Ну, допустим, я собаку гладил, да, и потом схватился за гармошку, не подумав. Тогда я и мою руки, и гармошку, и это не играю. Ну, можно еще и спиртом крышки протереть, в принципе, этого достаточно, конечно.
Изнутри. Но
спирта жалко как-то, да? Себя изнутри, да?
Ага.
Так.
Последний комментарий у нас про гармошки Seidel.
Да. А, товарищ Ахенобарбус. Надо же такое имя придумать. А, что мы скажем о Сейдере?
Нет, ну, нет, последний нет. Хороший? Гармон, последний
да,
модель.
Сейчас очень хороший. Те, что современные, те, что они сейчас делают. Шикарнейшие гармошки. А вот раньше старые гармошки, что они делали, это было фигня. То есть они игрались вроде бы ничего, но ломались почти сразу. Да. По слухам. То есть надо смотреть, чтобы они были новыми. Это можно узнать таким образом, что надо найти на сайт Сайдела и посмотреть, как выглядят крышки гармошек. Если то, что вы покупаете в магазине, выглядит так же, то это новые модели. А если не так, то это старые модели, их лучше не покупать.
Согласен. Кстати, наверное, эта компания-то Сейдел, я считаю, что она, наверное, одна из самых революционных с точки зрения вот гармошечной индустрии. Поскольку
ну, да.
Они выпустили кучу всяких настроек, сделали диатонические гармошки в каких-то очень супер
во всех альтернативных. Сделали супер G-Low Low, да, у них есть.
Да.
G пониженные в два раза, они там нацинковывали язычки. Плюс они сейчас сделали первую гармошку с остальными языками.
Да.
Вообще что, первую диатоническую.
Брэндон, кстати, не пробовал ее, но говорит, что идея ему не нравится.
Не нравится, да?
Нет.
А почему она ему не нравится?
Потому что говорит, что нержавейка, он же кастомизатор, он говорит, что нержавейка очень плохой инструмент для язычков. Что да? В баянах используется, в этих аккордеонах всяких, используется другая сталь.
Так, возможно, на этом и есть другая?
Нет, она ржавеет.
Не-не-не, смотри, Эдельшталь, да, по-немецки. Это то, что они написали.
Ну?
Это, я знаю, что это по-русски переводится как нержавейка, но, насколько я знаю, имеется в виду просто хорошая сталь, в принципе.
Ну, не знаю, не знаю. Ну, как ты знаешь, платить 80 евро за нее узнать не хочется.
Ну, хорошо, посмотрим. Но первые люди же купили, пока отзывы очень хорошие, как бы в форумах и так далее. Но...
Да?
Да, пока очень хорошие отзывы. Вопрос в том, действительно ли она не ломается, как они обещают.
Ну...
То есть мне это не так важно, тебе тоже. У нас в гармошке на данный момент практически уже не ломаются.
Обычно не ломаются уже.
Да, да, но в принципе это интересно узнать. Но пока мы ее покупать не будем. Это сейчас самая, в принципе, революционная гармошка. То есть первая гармошка вообще с остальными язычками, которые обещают не ломаться. То есть производитель говорит, что они не будут ломаться.
Было бы очень, кстати.
Ну, чтобы заранее, чтобы не отпугнуть слушателей, которые еще не купили или только собираются купить гармошку, что она постоянно ломается. Ничего она постоянно не ломается. Мои основные гармошки живут уже по много-много лет, и ничего с ними не происходит. Но иногда бывает, что ломаются определенные язычки у гармошек. Четвертый на вдох, пятый на вдох. Да. И, по-моему, то ли седьмой, то ли восьмой на выдох, не помню. Но в основном пятый на вдох. Если его бендить. Если его не бендить, он особо и не ломается.
Ну да.
И шестой еще на вдох у меня ломается, правда.
Да, у меня очень давно ничего не ломалось.
У меня тоже очень давно, поэтому я думаю, что это вообще-то не фактор. Ну что, предлагаю на этом завершить наш подкаст, или ты хочешь что-нибудь рассказать?
Мне особо-то нечего рассказать больше пока.
Ну, мы забыли как бы обсудить детально твой джазовый экспириенс, но я думаю, что мы это сделаем просто в следующем подкасте. К тому же экспириенса у тебя уже будет больше. Правильно?
Да.
Ну, хорошо тогда. Странно, дорогие хорошо. Подслушатели, желаем вам удачи, успехов и дудите побольше. Нервируйте всех, кого только можно. Пока.
Всего доброго.